Хорошо, теперь тут несколько моментов хочу сказать. Хочу вам рассказать одну интересную историю. Но это как притча. Это как притча. То есть вы к притче относитесь как к притче. Однажды один человек решил найти истину. Правду. Нет, правду. Обошел весь мир, не нашел. И как-то он уже идет такой, знаете, тяжело ему на душе. Идет по тропинке, и забрел он в какое-то такое забитое село. Забитое село, такое старое забитое село. Знаете, там еще там дровами топят. И тут он встречает деда, тоже такого старого, древнего деда. У него борода такая из ваты. Вот. Ну, в смысле, белая. Вот он спрашивает вот этого дедушки. Дай-ка спрошу, все равно за спрос по голове не бьет. Спрошу у него, может, он знает, где правду. Все, где правда. Все-таки уже такой пожилой дед. И спрашивает у деда. Дедушка, скажите, а где можно правду найти? Дед, аж, знаете, аж помолодел от такого вопроса. Он говорит, сейчас я тебе, внучок, скажу. Вот идешь по тропинке, а за деревней лес. Но ты по этой тропинке идешь, и заходишь на середину леса, ты увидишь там поляну, а на поляне ты увидишь землянку. Вот спускайся в землянку, там ты увидишь правду. Знаете, этот парень, молодой человек, так аж обрадовался, ура, наконец-то правду найду. Пошел по этой тропинке, действительно, за селом лес, пошел туда, вглубь леса, видит действительно полянка, на поляне землянка, спускается в эту землянку, а там холодно, сыро, мокро, полутемно. И там в глубине землянки лежит правда такая, знаете, обинтована вся. Такая покалеченная, такая получахлая, с одним глазом. Вот. И он спрашивает, а ты правда? Она говорит, да. Так слушай, мне же никто не поверит, что ты правда. А правда ей отвечает, а ты иди и приукрась. Вот. А теперь мораль этой басни, этой притчи. Суть притчи в том, что часто мы встречаем людей, которые рассказывают нам сказки о жизни. Так же ведь? Например, вы даже в христианстве можете встретить сказки о жизни. Вы отдавайте Богу десятину, он вам будет давать больше и больше и больше. Знаете, с Богом такой, знаете, бизнес. Бизнес как-то договор. Господи, я тебе 10%, я тебе десятку, ты мне сотню. Я тебе сотню, ты мне 1000. Я тебе свой Запорожец, а ты мне 600-й Мерс. И не в плане марки, а в плане, что 600-й по счету. А вот, понимаете? Так вот часто бывает в жизни. Мы тоже так вот думаем, что вот как бы нам больше нравится приукрашенная правда. Но также в начале 90-х годов очень такая интересная, такая харизматическая идея о том, что Бог исцеляет от всех болезней. Ты только верь и исцелишься, и руку прикладываешь к больным местам, в общем, ну, где у кого болит. Вот. Да, иногда помогает, а иногда не помогает ничего, даже таблетки. Вот, да, плохо, значит, веры нету. Вот. И нужно верить, чтобы, так сказать, у вас никто не украл исцеление. Я верю, что я вижу. Вот. По этому поводу тоже могу рассказать одну историю. Одна женщина подходит к одному пастору, говорит, вы знаете, я никак не могу, вот я курю. Вот, из меня уже изгоняли духа дыма, беса сигарет. А вы знаете, по-прежнему как курила, так и курю. Что делать? А пастор говорит, а вы пробовали бросать курить вообще? Вот, то есть иногда вот такой вот в нашей жизни. Так, нам как-то интереснее приукрашенную правду, знаете, такую намалеванную правду принять. Хотя на самом деле она уже не настоящая правда. Хорошо, но это, так скажем так, маленькое отступление темы. Теперь мы переходим к лекции 2. Определение понятием. Определение понятием. То есть мы сейчас поговорим о различных определениях, о различных словах, которые мы будем использовать в этом курсе. Значит, первое слово. Конфессия. Конфессия – это вероисповедание. Конфессия. Что такое конфессия? Это вероисповедание. Что такое деноминация? Конфессия-вероисповедание. Почему я обращаю внимание на это? Потому что часто мы не знаем значения этих слов. Мы как слышим «конфессия». Что такое конфессия? Вероисповедание. А деноминация – это объединение определенных общин. Понимаете? Поэтому мы говорим, что есть три конфессии. Римо-католичество, православие, протестантизм. А деноминация – это объединение. То есть это больше, скажем так, такой юридический или как бы больше практическое объединение общин. Вот. Деноминация, запишите, объединение религиозных общин, имеющих общую традицию. Деноминация – это объединение религиозных общин, имеющих общую традицию. То есть что это значит? Это значит, что, скажем так, есть общая традиция в проведении богослужений. Например, в практике православия своя там традиция, да, литургия, так далее, тому подобное, святые отцы, традиция, у них, скажем так, свои какие-то объединения. Например, русская православная церковь, она как объединение, она подпадает под определение деноминации. А вот, то есть это объединение религиозных общин, которые имеют общую традицию. То есть чем-то похоже, то есть одинаковость богослужения, одинаковость богословия. Хотя, скажем так, под деноминацией больше подразумевается именно похожесть в традиции, потому что есть церкви, которые богословие имеют разное, но традиции одинаковы. Вот. Значит, деноминация характеризуется общим вероучением, церковной практикой и организацией. Деноминация характеризуется общими характеристиками в вероучении, то есть у них одинаковость вероучения, одинаковая церковная практика и одинаковая организация. Деноминация характеризуется общим вероучением, церковной практикой и организационными составляющими. Вы замечали, что, допустим, к вам приезжают в церковь, скажем так, представители западного евангельского христианства. Они рассказывают о своем опыте церковной жизни. И вы вдруг видите, что этот опыт отличается от вашего. Ну, например, отличается, скажем так, в организации церковной жизни, да? Вы вдруг узнаете, что у них пастор, например, на содержании. Вот. И у них одна пасторская проповедь, 40 минут. Она как лекция выглядит. Вот. В то же время, допустим, у них, скажем так, церковь немножко по-другому построена. Пастор, оказывается, он занимается духовными вопросами, но не организационными. И часто вот в церкви можно заметить вот такую вот схему. Вот. Допустим, есть церковь, община, совет старейшин, или пресвитеров и пастор, его еще называют первый пастор. Первый пастор, он руководит всей общиной, но, например, не занимается финансовыми вопросами в церкви. Он занимается, скажем так, только назиданием, проповедью, душепопечительством. Но он, скажем так, приглашается в церковь на работу. То есть он, допустим, подписывается между ним и церковью контракт, например, на 5 лет, и он, церковь, скажем так, имеет определенные требования к пастору. Например, он должен быть доктором богословия, знать греческий язык, еврейский язык, латинский язык, русский язык обязательно, с украинским акцентом. Uh-huh. Вот. Вот. Ну, для чего знать русский язык? Ну, для того, чтобы читать Библию в синодальном переводе. Вы знаете, что что Библия, Новый Завет на греческом языке — это перевод с синодального русского? Ну, я шучу. Вы понимаете, что эта последняя фраза была, так сказать, на уровне шутки. Вот, поэтому вы, так сказать, не принимайте вот это близко к сердцу, а то поверите, что... А то как-то так легче станет. Вот. То есть, ну, на самом деле, вот первый пастор, он, скажем так, он приглашается, и он уже имеет какое-то определенное богословское образование. Ну, как на работу. Понимаете, как на работу. Вот, скажем так, и поэтому у них очень сильно развита пасторская проповедь. Потому что пастору платит община зарплату, и она ожидает, чтобы он проповедовал качественно, да? Чтобы он там знал греческий, чтобы он там так вот грузанул так, чтобы как бы поняли, чтобы вся церковь думала, что же значит это слово «параклетос». Параклетос. Параклетос. Это греческое слово. Называется утешитель. Вот. И они всю неделю, знаете, вот ходят и думают, вот мы получили назидание, мы выучили одно греческое слово. Параклетос. Вот. Утешитель. Ну, это к примеру, да? Вот. У нас, например, совершенно другая церковная организация. Так же ведь? У нас пасторы чаще всего не на поддержке. Вот. Очень редко я встречаю баптистские церкви на Украине, где, скажем так, пасторы на поддержке. В основном это больше в харизматических церквах. Харизматические они приняли и скопировали западный опыт церковной жизни, скопировали его, перенесли в наш. Поэтому у них там одна проповедь на 40-50 минут. Иногда я думаю... Слушая таких харизматических пасторов проповеди, думаю, тю, у нас 3 проповедника проповедуют как раз 50 минут, там, ну, 60. У них тоже 3 мысли. И тут у пастор один тоже проповедует 60 минут, и тоже у него 3 мысли. Вот, ну, надо же о чем-то говорить 60 минут, и он начнет там путешествие по Библии, например. Вот самая любимая тема проповедников – путешествие по Библии. Знаете, вот как за 60 минут пройти от, скажем так, от Эдема до Нового Иерусалима или от Бытия до Откровения? Вот, то есть такие вот. И, скажем так, мы видим, что церковная организация церковной жизни часто отличается наша от западной церковной жизни. А вот, потом мы вдруг видим, что... Не всегда вероучения совпадают. Скажем так, уже достаточно приевшаяся тема в таких церковных кругах, кальвинизм, арминианство. Тут вдруг видят, те верят так, но не верят так, как мы. Мы думаем, что они кальвинисты, они говорят, а мы не кальвинисты. Потому что у них совершенно разные представления. Различные представления. И вот, скажем так, вдруг узнаешь, что в тех же Соединенных Штатах Америки есть баптисты 90 или около 100, может быть, даже больше различных мастей, наименований и даже союзов. Вот. То, что, скажем так, 10-15 лет было чем-то неожиданным для украинского баптизма, сегодня становится реальностью. Сейчас столько тоже баптистских союзов, маленьких союзов. Есть независимые церкви, независимые союзы, есть автономные союзы, есть отделенные, есть переотделенные, есть такие-то, есть не такие, вот, и перетакие. В общем, скажем так. Но тем не менее, общины собираются вместе, получаются какие-то определенные союзы и деноминации. Вот, понимаете, да?
Чем же они отличаются?
Что?
Между собой.
Между собой? Ну вот, скажем так, ну могут отличаться или же организационно, или же по вероучению, или, может быть, исходя из церковной практики. Ну, например, есть, скажем так, церкви, где очень сильно культивируется какой-то духовный опыт. То есть, допустим, в твоей жизни должны быть какие-то чудеса, и вот они постоянно там лечат, исцеляют, демонов изгоняют. Другие, например, отличаются тем, что они поняли, что не в воскресенье нужно собираться, а в субботу. Вот. Есть баптисты седьмого дня, например, в Америке такие. Вот они собираются по субботам и поклоняются Богу. Вот. Другие, то есть, понимаете, вот отличия могут быть вот в этом. То есть отличия могут быть даже в форме, например, служения. Есть очень такая строгая форма богослужения. А есть очень такая, знаете, веселая форма богослужения. Вот. Отличия даже могут быть в форме вечери Господней. Одни поняли, что главное не буква, а дух, поэтому вместо вина могут использовать кока-кола, а вместо хлеба – чипсы. Представляете? Вот. Да, вспомним заповедь Господа Иисуса Христа. И все открыли пакеты с чипсами и начинают жевать и запивать кока-колой. Всякое есть. Вот. Понимаете, просто... И поэтому кто-то скажет, так это же бездуховно. И ушли, и выгнали вот такие церкви из своего союза. А те вот объединили свои какие-то общины. Понимаете? Вот. Я уже не буду говорить дальше, что есть церкви гомосексуалистов и так далее. То есть... И такое существует в религиозном христианском мире. То есть, понимаете, деноминация, она характеризуется общим вероучением, церковной практикой и организационными составляющими. То есть различные есть деноминации. И мы вдруг видим, вот эти люди, они в чем похожи с нами, а в чем отличаются от нас. Мы же не со всеми общаемся, так же ведь? К сожалению, нам бы хотелось бы общаться с верующими в Иисуса Христа. Но чаще всего мы общаемся с представителями деноминаций. Так же ведь? Почему? Потому что, к сожалению, каждый кулик свое болото хвалит. Да, вы знаете эту пословицу. И вот встречается там какой-то там христианин такой радостный. Он еще многих вещей не знает. Он говорит, что наша церковь самая лучшая. А вы-то знаете о том, что пастор той церкви, в которую ходит этот человек, вы знаете о том, кто он. Вот. Но тот же еще не знает, и поэтому верит свято, что у него церковь самая лучшая, в которую он ходит. И получается, вот, скажем так, что потом нужно время для того, чтобы человек, скажем так, немножечко успокоился, понял, что, оказывается, мы все люди, и что, скажем так, все мы несем на себе проблемы духовной жизни, и нету идеальной общины. То есть, если вы вдруг ищете идеальную церковь, поверьте, если вы ее найдете, вас туда не примут. Потому что вы несовершенны, вы все испортите. Вот. Но тем не менее, есть в общины, церкви, которые пытаются как-то между собой найти общий язык. И если они похожи друг к другу, то есть они объединяются в какие-то союзы, так называемые деноминации. Деноминация на самом деле, как объединение, она не притязает на исключительность. Но она обычно считает, что именно она является наилучшей представительницей христианства. Ну, помните, мы говорили, вот традиционный взгляд. Мы ближе к апостольскому вероучению на 3 сантиметра, ну, а все остальные на 5 метров, 43 километра. То есть чаще всего деноминация, вот как организационная структура, она стремится быть лучше. То есть появляется какая-то такая конкурентность. И в этом минус деноминаций. Но в то же время нам нужно признать, что мы также представители деноминаций. Если мы просто скажем «мы христиане», то это мы ни о чем не скажем. Почему? Потому что христианами называют себя православные и даже атеисты. Я помню, как-то с Херсона ехал поездом в Кременчуг домой после лекций. Как раз ехал в одном купе с одной женщиной. Вот она, так скажем так, я так понял, педагог по образованию, работает в каком-то коммерческом университете в Полтаве, ехала домой в Полтаву. Мы разговорились, и она говорит, что-то мы заговорили о духовности, вот, о чем-то религиозном. И она заявила о том, что она православная. Когда я начинаю говорить дальше о ее православных убеждениях, потому что я, в принципе, достаточно неплохо знаю, что такое православие, и потом хочу уж понять, вообще она себя называет православной или она по-настоящему православна. Потому что я могу еще и научить ее, что же такое настоящее православие. Понял, что для нее она православная по названию. Знаете, вот, знаете, как вот кто-то сказал так. Эта девушка читает Шопенгауэра и другие слова. Вот, вот я так понял, что вот эта женщина, она также относится к православию. Вот она говорит, я вот православная, та-та-та-та. Мы поговорили о ее православии. Я понял, у нее такое же православие. Вот, как у меня, например, марксистско-ленинские убеждения. Знаете, вот, то есть у меня их нет, также у нее ее нет. У нее тоже такое же православие. Потом жена вдруг рассказывает, вы знаете, я была в Соединенных Штатах Америки, вот там мне понравилась община, в которую меня пригласили, там она по работе, я была в такой церкви интересной, вы представляете, там нету икон, куполов, как-то они даже по-обычному одеты, и там как-то на сцене мужчина вышел на гитаре поиграть, потом девушка вышла засвидетельствовать, потом они нам раздавали кусочки хлеба и вино в маленьких стаканчиках, ну, причастие. Она что, ведь вот этих всех слов не знает религиозных, поэтому она как бы, вот она рассказывает, как мне понравилась такая община, и нету вот такого, знаете, потом вышел ихний пастор говорить, он такой образован, все знает, так вот очень четко, толерантно относится, все так, мне так понравилось, я думаю, да, тю. Я вам даже могу сказать, где в Полтаве в такую церковь можете пойти, про себя думаю. Вот, но она так вот, просто она как бы в контрасте с православием, где, знаете, вот, так сказать, священник может кадилом убить человека. Ну, не заметил, что бабушка где-то на коленках молится, он может кадил там хлоп. Вот, и потом она ищет, так сказать, свои вставные протезы. Где мои протезы? Вот. Вот, ну, опять же, это я, понимаете, утрирую для того, чтобы вы не засыпали. Вот. Так вот, получается, что эта женщина, она не знала хорошо православие. Хотя в то же время называла себя православной. Вот. И часто мы можем встречать людей, которые, скажем так, не называют себя такими-то, а на самом деле даже и не знают, кто они сами. А вот. Следующее слово, которое мы будем использовать, это слово «католический». Католический. «Католикос». Греческое слово «католикос» значит «всеобщий». Всеобщий. Католический. Всеобщий. Католикос. Всеобщий. В современном значении это слово используется по отношению к римокатоликам. Самой наибольшей ветви в христианстве. Мы о ней поговорим чуть позже. Но ранняя церковь вся называлась католической или кафолической. Кафолическая. То есть всеобщее. То есть вот эти вот слова, которые мы будем использовать. И последнее слово, слово «секта». Слово «секта». Это латинское слово, которое значит следующее значение. Партия, школа, фракция. Первоначальное значение этого слова, как вы видите, достаточно пристойно и нормально. Но, к сожалению, благодаря православию в России и на Украине слово «секта» приобретает негативное значение. И часто оно подразумевается как какое-то, знаете, как группа людей, которые отделились от господствующего вероисповедания и закрылись в своих собственных интересах. Знаете, стали такими фанатически настроенные представители какой-то церкви, и они ведут очень такой, знаете, негативный образ жизни. Ну, в том плане, что они такие очень фанатичные, они непримиримы, они считают себя чем-то исключительным. Да, вопрос? Потому что православные используют это слово «секта» вот как что-то негативное и плохое, как что-то страшное. Значит, это, знаете, такие немножко зомбированные люди. Не просто немножко, а вот именно люди, которые попали в сеть заблуждения, их накачали вот всякими идеями, и они такие, знаете, зомбированные все, вот ходят выше, больше... дальше не видят ничего и считают себя самыми правильными, понимаете? И они говорят, что все религиозные движения на Украине и в России, кроме православия, это секты. И они говорят, что есть секты двух направлений. Исторические – это баптисты, пятидесятники, адвентисты. И есть деструктивные культы, то есть разрушительные культы. Это харизматики, это свидетели Иеговы, мормоны. И сюда они вводят всех. И Белое Братство, и конфуцианство, а вот, скажем так, знаете, у них в России очень много таких левых сект. Вот. Там есть у них разные названия. Ну, типа, как у нас в начале 90-х было Белое Братство, знаете. То есть они одеваются в какие-то одежды, там свои учителя, там они... такое крайности, все названия.
Разрушительное первое.
Деструктивное – это значит разрушительное. То есть.
А первые?
Исторические. Исторические. Ну, то есть они нехорошие, но они безобидные. Вот так вот. А разрушительные – это те, которые такие, знаете, агрессивные, которые говорят, что православие – это плохо, а вот мы – это хорошо. Понимаете? Вот. А как баптисты чаще всего не критикуют православных, поэтому православные как бы относятся к баптистам, ну, они такие безобидные, но все равно не наши. Ну, и секта, да. То есть это слово как унизительное чаще всего используется. Вот. А теперь запишите еще одно значение этого слова. Секта, то есть настоящее значение. Секта – это группа людей, отделившаяся от существующих религиозных сообществ. Это группа людей, отделившаяся от уже существующих религиозных сообществ. То есть они как бы отделились вот, определенной религии и сформировали свое такое какое-то религиозное общество. Такой клуб свой, знаете, по интересу. Но чаще всего под сектой подразумевается круг людей, которые замкнулись в своих мелких узких интересах, которые оторваны от общества. Значит, секта характеризуется своей фанатичностью и крайней нетерпимостью. Здесь я также хочу сделать маленький комментарий. Есть так называемое сектантское мышление. То есть церковь может быть не являться сектой, но некоторые представители этой церкви могут иметь сектантское мышление. То есть что такое сектантское мышление? Это значит образ жизни этих людей и образ поведения, образ мышления сектантский, хотя они сами не принадлежат к секте, понимаете? То есть, например, в чем это может выразиться? Когда человек очень фанатичен и крайне нетерпим к другим. Встречали ли вы таких вот христиан вот, в церкви, которые очень нетерпимы к другим? Они всех назвали заблуждением, кроме своего представления, понятно. Вот. Я вот встречал таких людей, которые могут сказать, что вот правильно только Библия, только то, что Библия говорит. Но иногда складывается впечатление, что на самом деле этот человек говорит, что правильно только то, как я понимаю Библию. Понимаете? То есть вот такая нету терпимости, нету вот осознания того, что кто-то может думать по-другому, потому что у него по-другому мозги. Знаете, вот у кого-то. У каждого из нас мыслительный процесс по-разному работает. Кто-то больше эмоциональный, кто-то больше такой, знаете, теоретичный. У кого-то, скажем так, есть логичность, последовательность, а кто-то вот логика, скажем так, даже и не имя. Для кого-то логика – это его второе имя, а для кого-то логика – это, скажем так, оскорбительное название. Вот. Поэтому разные люди, у разных людей разное мышление. И вот, и, допустим, кто-то может сказать, если ты думаешь не так, как я, значит, ты не прав. Вот это один из первых признаков сектантского мышления, к сожалению. И сектантское мышление, оно может быть как в православной церкви, так и в баптистской церкви, понимаете? И часто сектантское мышление еще как признак необразованности. Знаете, кто-то сказал такие очень хорошие слова, я с ними абсолютно согласен. Чем меньше ты знаешь, тем более обширными кажутся тебе твои познания. То есть, чем меньше я знаю, тем более обширными мне кажутся мои познания. Я знаю, в нашей церкви есть один проповедник. Когда я его слушаю, я вдруг понимаю, что он знает ответы на все вопросы. Он так хорошо разбирается в богословии, в 1000 раз лучше, чем я. Но он не имеет никакого образования. Вот средняя школа. Нет, бурса. Вот. Зато он эксперт во всех вопросах. Послушаешь его. Слушай, он знает ответы на все вопросы. Ему нужно быть советником президента. Ему надо сразу 3 доктора сразу давать. Знаете, доктора философии, доктора богословия и доктора служения сразу. Вот. Не учившись, он знает ответы на все вопросы. Я вот так вот слушаю, думаю, это да, а я так не могу. Чем больше учусь, тем меньше знаю. Вот. Понимаете? То есть бывают такие вот моменты. Так смотришь, что чем меньше знаешь, тем обширнее кажутся тебе твои познания. И тот, кто мало знает, он вдруг видит, если вы знаете больше, он может сказать, значит, вы еретик. Вот. Потому что нельзя много думать. Вдруг еще можно надумать. Вот, да, в дебри попасть. Вот, то есть мы поговорили о некоторых определениях, которые будут тесно связаны с нашим курсом. Хорошо. Ну, а сейчас, когда уже 9 минут осталось до перерыва, мы начинаем новый раздел, который называется «Исторические церкви». Исторические церкви. Лекция номер 3 «История католицизма». Мы сейчас поговорим о Римо-католической церкви, о католицизме. Конечно, католицизм к нам, скажем так, не так близок, потому что мы живем в православной стране. Славянское общество или славянская ментальность – это больше православная ментальность. Но тем не менее, Римо-католическая церковь, она существует, она является самым большим направлением в христианстве по количеству людей. Вот поэтому о ней нужно поговорить. Запишите лекция номер 3 «История католицизма». И общее утверждение, которое будет общее для католичества и православия, будет таким. Епископ Дионисий сказал такие слова: «Изучать, чтобы узнавать друг друга, узнавать, чтобы любить, любить, чтобы соединиться». Изучать, чтобы узнавать друг друга, узнавать, чтобы любить, любить, чтобы соединиться. То есть обратите внимание на вот это утверждение. Изучать, чтобы узнавать друг друга. Узнавать, чтобы любить, любить, чтобы соединиться. То есть мы видим такую схему: изучать, узнавать, любить, соединиться. Изучать, узнавать, любить, соединиться. К сожалению, но христианство, христианская история, она полна расколов. Все деноминации, все конфессии, они переживали расколы. И, скажем так, часто бывает так, что вы встречаете представителя другой деноминации. Вы разговариваете с этим человеком, и вы вдруг видите, что он думает так же, как и вы. Но он представитель другой деноминации. Какая у вас первая реакция? Ну, конечно же, пригласить в свою церковь. Так же сказать: слушай, да ты же так, как мы думаем, переходи в нашу церковь. А какая реакция его? Точно такая же. Слушай, так у нас лучшая церковь. Смотри, у нас, например, можно так и то, то, что у вас нельзя. Да, мы одинаково думаем, но зато, допустим, у нас там есть то, чего нет у вас. А вы говорите: да нет, ты же еще не знаешь, что у нас там... У нас же есть там сейф в церкви с сказками. Ну, то есть вы понимаете, что есть какие-то вещи, которые есть присущи той или иной церкви. Вот. Но часто для того, чтобы узнать, что мы похожи, нужно начать изучать друг друга. Чтобы потом узнать, полюбить и соединиться. Но единство здесь не подразумевается, что вдруг все церкви соединились в один союз. Это нереально. Так же, как нереально, чтобы, вот представьте себе, вот, допустим, все мы люди, и вдруг все начали жить одной большой огромной семьей. Вы хотели бы жить в такой огромной большой семье? Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Вот представьте, вся ваша церковь купила пятиэтажное, или, ладно, может, девятиэтажное здание, вот, на 10 подъездов, и решили сделать общежитие. Вот это вот, скажем так, жить в этом, это было бы классно. Но в церковь вы приходите, и вы же все духовно одинаковы. А там вы вдруг увидите, что вы настолько отличаетесь. Я помню, когда жил в христианском общежитии в Донецком христианском университете, я обратил внимание на такую особенность. Я приехал сразу на второй курс учиться. Вот. Открываю холодильник, а там вот интересные, вот, кроме еды, там еще возле каждого пакетика или возле каждой баночки лежит наклеена бумажечка с фамилией обязательно. И еще написан текст из Библии. Исход 20:15. Кто не открывает текст из Библии, для некоторых еще написано слово, что там написано. Знаете? Исход 20:15- «Не укради». И все равно, знаете, как вот человеку кушать захотелось, смотрит, а там вот кусочек колбаски, написано «не укради». Думаю, ладно, я не украду, я только отрежу. Хоп, отрезал. А знаете, а хозяин этого кусочка колбаски сейчас думает, приду домой, покушаю. Смотрит и думает, что за метаморфозы, превращение, уменьшение. Так сказать, колбаска была раньше на 20 сантиметров, а сейчас на 14. Наверное, растаяла, пока миссия вот эта усохла. Вот. То есть на самом деле жить в общине очень трудно. Или, например, ладно, вы понимаете, что это самое все честно, никто у вас отрезать не будет. Но вдруг вы знаете, вы можете столкнуться с другой проблемой. Вам не хочется делиться, к вам подходят и говорят: поделись, пожалуйста. А вам не хочется делиться. А надо же делиться. Я помню, был такой момент в моей жизни. Я тогда был на втором курсе. У нас, скажем так, студент один учился. В ДХУ тогда был интернационал полный. В нашей группе были студенты. Девушка одна с Владивостока. Один паренек чукча из Чукотки, певек. Потом еще другая девушка из Якутии, Якутск. Потом, ну, то, что пол Украины тут съехались. Потом еще один парень был из Новороссийска. И, в общем, у нас такая была команда, знаете, со всех усюд. Ну, и сами понимаете, что тем, которые близко жили от родителей, тем было хорошо. С одной стороны, а плохо с другой. Надо же было делиться. Делиться надо было. И вот я помню, я, так сказать, жил и недалеко, и не близко, но всегда у меня все было. Знаете, как в Греции все есть, и как в Дании все в ожидании. И вот был такой момент. Я помню, выхожу я, так сказать, иду я по коридору общежития, подходит этот наш студент из Чукотки, его звали Степан, и говорит: Константин, а он смотрит, у меня так лежит, держу я в руке тюбик с шампунью. Он говорит: Константин, дай мне свой шампунь, мне надо голову помыть. Я так посмотрел, думаю, вот это да, вот так вот просто без этого, там, без вступления, без комплимента, сразу так вот, давай шампунь, я сейчас, мне на голову надо помыть. А я ему так и сказал: не дам, конечно же, не дождешься, уж сам надо иметь свое. А я еще, помню, замечал, вот такая вот была особенность у него, что он, допустим, ничего не имел, поэтому у всех все просил. Потом, когда у него деньги появлялись, он мог себе купить, скажем так, магнитофон с компакт-дисками. Ну, знаете, сразу деньги вложил в развлечение, а кушать-то хочется, там уже можно пройтись по всем с протянутой рукой. Ну и, конечно же, я же думаю, нет, не дождешься, как говорится. На третьем курсе, а у нас тогда в общежитии распределяли, кто где с кем будет жить в комнатах. Вот на третьем курсе я смотрю, с кем я буду жить в комнате, и я вдруг понял, что город будет и саду цвесть. Придется весь день, весь год делиться. Так вот, один раз не поделился, придется делиться весь год. И мы с ним, так сказать, жили в одной комнате, и уже не только шампунью пришлось делиться, но и всем остальным. Вот, так что вот такое вот бывает в жизни. И потом, когда уже живешь, так сказать, отдельно от общество, да, понимая, что общиной жить не очень-то удобно, что не всегда хочется делиться. Вот. Ну а сейчас, так сказать, перерывчик небольшой.